Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Всем здравствуйте. Во время пандемии практически все, что имело и продолжает иметь приставку онлайн, показало хороший рост. Онлайн-продажи, стриминговые платформы, сервисы для коммуникации и прочее. Люди стали потреблять больше контента, находясь в новых условиях, да, по сути, в изоляции какое-то время, и искать развлечения в онлайне, либо же какие-то аналоги офлайн развлечений в онлайне. Киберспорт и рынок видеоигр здесь не исключение. По данным исследовательской компании NewZoo, аудитория киберспортивных соревнований в 2020 году выросла почти на 10%, составила 436 миллионов человек. И по прогнозам продолжит расти и дальше, но только темпы будут чуть пониже, порядка 8%. То есть это был такой пик во время пандемии. Также, по данным аналитической компании SuperData, объем рынка видеоигр в 2020 году превысил 126,5 миллиардов долларов и вырос за год на 12%. И сегодня мы хотим выяснить, соответствует ли положение дел в России вот этим глобальным трендам, кто в какие проекты, связанные с киберспортом, видеоиграми и VR сейчас инвестируют, и вообще как эта вся индустрия у нас развивается. В гостях у «Радио Спутник» президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Дмитрий Вячеславович, приветствую вас.
Рад всех приветствовать.
Дмитрий Вячеславович, ну вот я цифры по 2020 году озвучил, но они мировые, а как вообще в России себя киберспортивная сфера показала именно за время пандемии? Можно назвать это также точкой роста?
Да, безусловно, здесь была точка роста как с точки зрения того, что увеличила сама аудитория, так и с точки зрения узнаваемости киберспорта с новой стороны аудитории, которая напрямую к этому не относится. То есть во время пандемии, например, у нас было много коллабораций с классическими федерациями. Например, там с хоккеистами, да, и таким образом, когда проходят различные онлайн-коллаборации, аудитория вот этого классического спорта, она знакомится с киберспортом именно как со спортом. Они перестают это воспринимать как что-то несерьезное, странное и так далее. Они уже начинают смотреть на это, ну, скажем так, правильным образом. Поэтому, да, наверное, чего греха таить, пандемия киберспорту в России тоже помогла вырасти.
А как вы интегрируете тех же хоккеистов? Через спортивные симуляторы или вообще без привязки к хоккею?
Здесь есть разные форматы совершенно. То есть они могут играть как в аналог своего вида спорта. Тот же самый НХЛ есть прекрасная игра. Она в чемпионате России, например, представлена по киберспорту. А также они могут играть и в другие игры. Например, они соревновались в Counter-Strike. То есть взяли профессиональных киберспортсменов, и они играли между собой. Была вот такая интересная шоу-история.
Угу. Но это для того, чтобы расширить аудиторию киберспорта?
Нет, им расширять аудиторию киберспорта неинтересно. Им интересно свою аудиторию как-то развлекать. Ну, пандемия, все закрыто, соревнования не проходят. А есть партнеры, которые хотят что-то. И главное, есть аудитория зрительская, фанатская, которая жаждет зрелищ. Мы предоставили такие возможности.
А то есть есть возможность еще это как-то сдобрить все рекламой?
Конечно, конечно.
А вот где кроется золотая жила-то. Сразу не приметили ее. Окей, вот помимо уже вами названных событий, что вообще в 2020 году в мире спорта в России происходило, ну или даже скорее для России, потому что мы знаем, что есть много интернациональных киберспортивных команд, где представлены наши игроки. Что вообще случилось в 2020 году в мире киберспорта с участием наших соотечественников?
Ну, здесь были как хорошие, так и плохие моменты. Из плохого можно отметить, что, собственно, все офлайн соревнования были отменены, особенно международные. То есть Россия традиционно принимает много международных киберспортивных соревнований. Здесь все было отменено. А это стадионы, это билеты, это зрители, это, опять же, деньги. Поэтому здесь киберспорт понес существенные потери. С другой стороны, как раз именно возможность проводить большое количество соревнований в онлайне, оно позволило нам не так сильно просесть в этом направлении с точки зрения спортивных результатов, как и другим видам спорта. В частности, мы смогли убедить Министерство спорта Российской Федерации и получили от него одобрение на внесение изменений в правила нашего вида спорта, что впервые в 2020 году позволило провести официальный чемпионат России полностью онлайн. Таким образом, главное событие страны у нас состоялось, несмотря, как говорится, на пандемию. Вот. С этой точки зрения, конечно, нам было попроще, полегче. Но если мы посмотрим в целом, то у нас, как бы, как и у большинства других общественных организаций, которые, что называется, социально ответственны, была задача помочь людям перенести вот эту вот самоизоляцию. Для многих это было достаточно сложное испытание, поэтому мы провели несколько сезонов с соревнования «Играем дома». А они были совершенно разного уровня, то есть абсолютно любой человек любого уровня погруженности в киберспорт мог поучаствовать совершенно бесплатно, мог выиграть небольшие, но тем не менее деньги, вот, и мог, собственно, провести время с пользой. А кроме всего этого, транслировалось, все эти трансляции были в интернете, можно было посмотреть со стороны, как это происходит, можно было погрузиться. Многие, собственно, пользовались ребята тем, что они вот в замкнутом пространстве вместе со своими родителями могли показать им, опять же, что такое киберспорт, могли разъяснить. И таким образом, в общем-то, как я сказал, многие люди стали смотреть на киберспорт по-другому.
Казалось бы, киберспорт как раз-таки и не должен пугаться того, что отменяется офлайн, да, и мы уходим в онлайн. Но здесь важно подчеркнуть, что в последние годы киберспорт действительно настолько масштабировался, и вы сказали, невозможность провести офлайн соревнования из-за того, что нельзя собрать аудиторию, и упомянули даже слово «стадион».
Совершенно верно.
То есть это вышло вот на такой уровень, и, соответственно, это вышло и на новый финансовый уровень. Мы можем озвучить хотя бы порядок цифр, которые вот окружают самые крупнейшие соревнования? Это призовые, это различные спонсорские контракты и прочее, прочее.
Ну, давайте разобьем, скажем так. Есть киберспорт массовый, а здесь хедлайнером у нас является, собственно, чемпионат России. Как я говорил, вот в ближайшие выходные в Челябинске у нас состоится финал чемпионата России этого года. Он, собственно, пройдет на стадионе «Юность», где вот недавно проходил чемпионат России по кикбоксингу. Соответственно, сейчас...
Он крытый?
А?
Крытый?
Конечно, конечно. Вот. Естественно, все это будет с ограничениями, связанные с ковидом, то есть будет меньше заполняемости и так далее. Но, тем не менее, это вот мы ожидаем несколько тысяч человек, что придут на это мероприятие. А точно так же, как там до этого у нас были подобные соревнования там в Тюмени, в Казани, это там порядка 5000 человек, которые приходят на площадку вживую, которые болеют, которые там участвуют в различных интерактивах. Есть там дополнительные конкурсы, там косплеи, когда ребята готовят сами одежду полюбившихся персонажей, отыгрывают их и так далее. Вот. Но здесь, опять же, надо понимать, что это массовое мероприятие, и призовой фонд у нас чуть больше, чем 3,6 миллиона рублей. А вот если мы возьмем профессиональную сцену, то, например, в Москве с нашим участием проходили соревнования еще до пандемии серии «Эпицентр». Там призовой фонд уже $1 миллион. И туда уже съезжаются самые лучшие команды со всего мира. Это ЦСКА-арена, 12 тысяч посадочных мест, полный солдаут. Ну, не знаю, это, наверное, было самым таким вот ярким моментом, куда дети приводили своих родителей, чтобы показать, что такое киберспорт.
А прошу прощения, а достаточно вот и имеющейся инфраструктуры, то есть в рамках ЦСКА-арены, да. Или вам нужно дополнительный экран устанавливать, еще что-то?
Ну, естественно, там устанавливается дополнительная сцена, выстраивается все необходимое, но это на любой площадке будет сделано, то есть это часть шоу. С точки зрения технической, современные стадионы прекрасно готовы принимать киберспортивные мероприятия. Здесь не требуется какой-то там, что называется, rocket science. Единственное, что мы делаем обычно, это заводим дополнительного интернет-провайдера, потому что мы очень зависим от этого, и не дай бог какие-то там проблемы, в том числе бывают и хакерские атаки, чтобы мы могли переключиться.
Угу. А то есть это больше похоже... именно на спортивное зрелище, то есть все сидят, грубо говоря, там щелкают попкорн и наблюдают. Или это больше вот именно общение, коммуникация, и ты можешь переходить там условно от стола к столу, там от какого-то локального соревнования к другому локальному?
Нет, значит, здесь нет других локальных соревнований. Здесь главное соревнование идет на сцене. Вот там лучшие команды соревнуются за звание чемпиона, за призовой фонд. Есть зрительный зал, собственно, трибуны, где люди могут смотреть с попкорном, без попкорна. Большинство смотрит с плакатами, с кричалками, с палками-стучалками. То есть активность болельщиков на киберспортивном соревновании, оно не уступает, не знаю, там, футболу, хоккею никоим образом. И если мы говорим про общение, это тоже возможно, потому что в фойе обычно идет большое количество дополнительного интерактива. Там и виртуальная дополненная реальность, и вот тот же самый конкурс косплея, и какие-то мини-активности от партнеров, автограф-сессии и так далее. Поэтому люди, которые в данный момент, там, например, не очень заинтересованы, их любимая команда сейчас не играет, они ее ждут, когда, там, не знаю, через час у нее по расписанию игра, они выходят в фойе и общаются точно так с другими фанатами, покупают мерч, смотрят тот же самый косплей, участвуют в каких-то мероприятиях, в общем, занимаются интерактивом.
Но можно сказать, что в России тоже за 2020 год произошел приток, конечно, людей, которые раньше не увлекались, а когда появилось у них свободное время, но в ограниченном пространстве, и перед ними только компьютеры и хорошее интернет-соединение, они открыли для себя,
да,
этот мир.
Онлайн соревнований стало больше. Практически в любой момент времени можно было поучаствовать в каком-либо соревновании. А как следствие, можно было и посмотреть это соревнование. Поэтому многие люди начали просто в поисках какого-то нового контента, ну, не знаю, там от сериалов уже тошнит, там хочется чего-то. И вот люди начинают искать, спрашивают сарафанное радио. Им говорят, а вот смотри, сейчас турнир идет, очень прикольный комментатор, очень такой экспрессивный, там рассказывает, шутит, балагурит, посмотри обязательно. И таким образом или через знакомых люди приобщались к киберспорту. Они смотрели, а потом начинали пробовать участвовать. Киберспорт чем хорош? Что начать соревноваться ты можешь практически с любого уровня. Тебе сейчас даже компьютер для этого не обязательно. Сейчас есть мобильный киберспорт, который совершенно спокойно ты можешь участвовать с смартфона. Причем это не нужен, опять же, какой-то там новейший iPhone или Samsung. Тебе достаточно совершенно, не знаю, там, за 10 тысяч рублей смартфона, и ты абсолютно на равных участвуешь в соревнованиях.
А это отдельные виды? То есть это...
Это отдельные
игры, заточенные под мобильные платформы?
Конечно, конечно, да. Это мобильный киберспорт. У нас, например, в том же самом чемпионате он представлен в виде игры Clash Royale. То есть это, кроме смартфона, тебе больше ничего не требуется.
Угу. И при этом это тоже популярно.
Это очень популярно. Более того, мобильный киберспорт продолжает набирать обороты. Я оцениваю, что года через два мы выйдем на пик. У нас уже примерно треть участников идет именно по мобильному киберспорту. А через два года, я думаю, это будет уже две трети. Еще раз, поймите правильно, очень низкий порог входа.
То есть
входа.
Это самый растущий сегмент?
Да, 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 для киберспорта, все верно.
А чем вы объясняете? Доступностью?
Доступностью, в первую очередь, доступностью. И современный компьютер сколько стоит?
И мобильностью, наверное.
А мобильность, да.
Ты можешь вот в метро, любой точке
играть. В метро люди играют. Там короткая сессия, буквально несколько минут. Ты зашел в метро, проехал пару остановок, за это время уже сыграл сессию.
Угу. Да, это, кстати, вот интересный момент. Я знал про то, что рынок растет мобильных видеоигр, но то, что это уже становится именно и киберспортивным соревнованием. Но это может стать в каком-то ближайшем будущем именно дисциплиной?
Да, вот. это уже стало дисциплиной. Есть соревнования, есть команды, профессиональные команды, платят зарплату.
Со смартфонами,
да,
ребята. И...
Да, они сидят со смартфоном. А в чем разница? Человек сидит со смартфоном, а за компьютером, не знаю, там, за станком. Это его работа. Он делает то, что получается у него лучше, чем у других. А для киберспорта это происходит на стыке вот технологий, развлечений и, собственно, спорта. Вот это все позволяет вот создать очень интересный такой социальный продукт, который очень востребован. Еще раз повторюсь, большое разнообразие, большое количество различных комментаторов, личностей ярких, очень много интересного. Плюс, опять же, вот такой момент, когда человек смотрит футбол, он просто смотрит. Он не выйдет на поле и не повторит, что сделал Рональдо. Когда человек посмотрел, как сыграл его кумир, не знаю, в ту же самую Доту 2, он в тот же вечер пойдет и половину его трюков сможет повторить. Он научился, его скилл вырос. Это тоже то, что затягивает, подкупает и интересует молодых людей. Но, опять же, вы поймите, киберспорт – это действительно большая индустрия. Это огромное количество команд, огромное количество спонсоров. Это рекламные контракты. Вот есть большое количество даже наших соотечественников, которые являются лицом бренда. Там Head & Shoulders, например, и так далее. То есть большое количество различных серьезных компаний приходит на этот рынок за этой аудиторией, потому что с ней коммуницировать очень тяжело. Телевизор они не смотрят, радио тоже в основном слушают только через интернет. Это совсем другая, не знаю, группа, до которой достучаться по-другому очень сложно.
Сейчас, Дмитрий Вячеславович, к нам по телефону присоединяется бывший киберспортсмен. Уже не присоединяется, да. Хотел я пофилософствовать на тему, а бывают ли бывшие киберспортсмены, потому что, ну, казалось бы, сел в кресло, да,
Бывший, вот перед вами бывший киберспортсмен. Я в свое время был одним из лучших игроков в мире, много международных соревнований выиграл, второе место занимал в общем мировом рейтинге. Но я стал бывшим очень быстро, потому что в киберспорте очень важна реакция. Есть, конечно, дисциплины, где там пошаговые стратегии или там соревновательные головоломки, где дается много времени. Но в основном это очень быстрое управление. То есть, например, когда в том же самом StarCraft ребята соревнуются, у них количество действий в минуту, нажатие на мышке клавиатуру, переваливает за 400 единиц. Это осмысленные действия. Причем, если это Dota, например, а это действие в команде. То есть, 5 человек согласовывают свои действия вот с такой сумасшедшей скоростью. И я вам скажу честно, когда вот мне исполнилось 25 лет, я понял, что у меня голова понимает, что надо сделать, а руки уже не успевают. Я стал неконкурентоспособным.
Все-таки есть у нас на связи бывший киберспортсмен, комментатор турниров, ныне Ярослав Кузнецов. Ярослав, приветствуем. Вы с нами?
Здравствуйте.
Да, Дмитрий Смит у нас в гостях. Вы знаете.
Уважаемый человек, да.
Угу. Ярослав, а мы как раз упоминали, что вот в качестве, я не знаю, это такого манка, что ли, для новой аудитории киберспорта, вот Дмитрий Смит упомянул и в том числе ярких комментаторов, что и в том числе на эту аудиторию приходит. Что вы по этому поводу думаете? Много таких, как вы?
Если бы я был ярким комментатором, я бы вам точно сказал. А так непонятно. Но у нас, знаете, у нас все-таки более камерная пока еще сфера, и она еще не разрослась до самого там высокого спорта, поэтому у нас чаще больше, точнее говоря, наверное, приковано внимание именно к персоналиям. То есть мы изначально как бы в интернете родились и в интернете растем, поэтому у нас современные тренды там на блогеров. У нас они, ну, гораздо более, наверное, развиты, чем в спорте обычном. В спорте обычном чаще смотрят за командами. У нас порой действительно комментатор соревнований иногда может быть популярнее, чем обе команды играющие. Наверное, в обычном спорте такое происходит крайне редко. У нас почаще. Но все-таки как и в спорте обычно, наверное, главный двигатель популярности всего происходящего – это все-таки команда, в первую очередь. Команда и турниры, соревнования.
Ярослав, вот мы еще, и вы сейчас сказали, что да, в интернете родились, в интернете развиваемся, и вот с Дмитрием Смитом мы обсуждали, что как достучаться до аудитории, когда она, собственно, находится в интернете, еще и сегментирована, то есть она выбирает себе направление, и то есть, например, ее может не быть там во ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, но вот она есть, значит, в играх, а надо же где-то коммуницировать, и, собственно, есть, оказывается, есть специализированные сервисы, которые начинали, ну, как вот такие, типа, чаты, да, как сервисы для общения, а сейчас, насколько я понял, они вырастают в нечто большее и используются людьми уже, ну, вот как аналог тех же там WhatsApp-ов, Telegram-ов, это так?
Ну, наверное, можно так сказать. Самый популярный наш сервер – это Discord, вот, который начинался как сервис именно для общения геймеров, а сейчас уже он перерос действительно в гораздо более крупную такую площадку. Думаю, может быть, кто-то о нем слышал. Ну, это довольно удобный сервис для вот, общения или видео, или голосового общения. По большому счету, вот недавно ставший популярным Clubhouse, это просто копировал все возможности, которые уже были в Дискорде, по этому поводу лично я сидел и улыбался, думал, какого фига. Ну, Клабхаус тут уже и умер, собственно, ничего удивительного. Сейчас у нас что-то рождается, через месяц уже никому не интересно. Так что, ну, можно так сказать, да, но не то, чтобы такая есть какая-то прям супертенденция, вот есть конкретное одно приложение, одна программа, да, которая, ну, развилась выше. Так существует множество и других программ, которые, по большому счету, остались скорее вот прерогативы именно геймеров, и особо они куда-то в массы не идут, типа TeamSpeak или какого-то RaidCall. Про них, наверное, ну, вряд ли кто-то не из гейминга вообще слышал хоть раз.
А Discord — это западная история, да, какая-то?
Честно не скажу, кто именно, ну, какая компания.
Но не отечественная.
Не отечественная, это точно. Ну, скорее всего, американская, но точно не уверен.
Угу. Но просто, зная, да, наши особенности, может быть, мы захотим сделать аналог, или как бы не имеет этого смысла никакой?
Слушайте, ну, попробовать можно. Другой вопрос. Это вы мне предлагаете сделать?
Или я рассуждаю вслух просто, да.
Я понял. Ну, это я так. Да, ну, это можно всегда, если кто-то захочет. Просто, честно сказать, все наши желания нашего государства что-то скопировать, ну, пока не особо кончаются успехом. Мне кажется, нам нужно, как говорится, идти по своему пути. Может быть, свое лучше что-то сделаем совсем. Остального и... так заживем, что называется. Поэтому лично я бы такой рекомендации, например, не давал, если бы меня кто-то спросил. Но меня никто не спрашивает, поэтому я тоже с вами делюсь просто мнением.
Да, Ярослав, мы вас представили как экс-киберспортсмена. Ну, получается, что вы какое-то время уже не практикуете. Вот за этот период ваша оценка как, ну, грубо говоря, человека вроде как из, да, но... смотрящего извне теперь. Насколько вырос киберспорт вот в плане финансов? Потому что, ну, что там сейчас можно зарабатывать? Это сравнимо, например, топовые киберспортсмены, сравнимо там, я не знаю, со звездами ТикТока, там прочее?
Ой, слушайте, ну, я, кстати говоря, вот у вас Дмитрий Смит, да, в гостях. Вот Дмитрий Смит закончил...
Он внимательно слушает, да.
Да, закончил лет 15, наверное, назад, ну, с киберспортом, а я уже участвовал в турнирах, которые Дмитрий Смит там проводил, судил, вот, но теперь мы уже оба закончили, но я уже сам лет 7 не играю, но я все это время очень плотно связан, потому что я комментирую турниры, я занимаюсь стримингом, я занимаюсь блогингом, ну вот, и все это около киберспорта. Так вот, по поводу зарплат, ну, слушайте, самые высокооплачиваемые киберспортсмены в каждой из таких самых популярных игр, да, потому что нужно именно говорить конкретно про игры, как и в обычном спорте, мы довольно редко же используем вот этот вот термин просто спорт, который как бы описывает все вместе. Ну, потому что в футболе одно, в керлинге совсем другое, да, это несравнимые вещи. Тут также у нас, поэтому в каких-то играх люди получают больше, каких-то меньше, это зависит также, собственно, как и в спорте обыкновенном, от популярности того или конкретного, той или конкретной игры. Ну, я скажу, что вот самые популярные спортсмены, самые успешные и популярные в самых популярных дисциплинах, ну, их можно назвать миллионерами, притом долларовыми. То есть тут уже вопрос, я не знаю, сколько там тиктокеры зарабатывают просто, но я думаю, что можно сравнить, да, в любом
случае. Да, вы говорите в том числе о наших соотечественниках.
Ну да, безусловно, у нас есть несколько представителей, так скажем, которые добивались и добиваются очень высоких результатов, и, соответственно, зарабатывают крупные призовые деньги, там, ну и также имеют очень серьезные зарплаты, спонсорские контракты, ну и все сопутствующее.
Угу. Ярослав, спасибо вам большое. Ярослав Кузнецов, комментатор кибертурниров, турниров по киберспорту, а в прошлом сам бывший киберспортсмен, был сейчас с нами на прямой связи по телефону, а мы с Дмитрием Смитом, это президент Федерации компьютерного спорта России, продолжим через буквально несколько минут. Не переключайтесь.
По душам.